В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. Последние события и новые кризисы в горячих точках мира мы сегодня обсудим с политологом и аналитиком Андреем Пианковским, и прозвучит мнение гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Картунова. Андрей Андреевич, добрый день. И начнем, наверное, со свежего сообщения. Президент США Джо Байден объявил, что в декабре нынешнего года организует в формате онлайн-саммит мировых демократия. Следующий пройдет уже в реальном формате на следующий год. Ну, Байден заявлял о том, что готов возглавить демократические страны мира в противодействии авторитаризму, источник авторитаризма, в том числе Россия. На ваш взгляд, это нужное дело или такое дорогостоящее политическое шоу?
Ну, Байден себя видит в противовес предыдущему президенту Соединенных Штатов как лидера свободного мира. Он несколько раз об этом говорил публично во время своего выступления на Мюнхенской конференции, тоже онлайн. Он произнес классическую фразу «America back». И вот очень показательным для его мироощущения был его разговор. Вот у американцев есть такая же, похожая на «Путин беседует с народом» формат есть. Он называется «Town Hall Meeting». Там в городах, в самом большом зале собирается народ. И ведущий, обычный CNN, беседует с президентом, задавая ему вопросы и вопросы из зала. И вот он задал ему такой вопрос, как бы подкинул в подачу. Вот вы уже около полгода занимаете такой важнейший пост. Когда вот, какой был момент, когда вы в наибольшей степени ощутили ответственность этой миссии? Как вы знаете, когда я сидел напротив Путина, вот в этот момент я почувствовал, что я лидер свободного мира. Это слова часто произносятся, но вот именно тогда я это понял. И я знал, что Путин понимает, кто я и что я могу сделать. И я знал, что он это знает. И это был удивительный для меня момент. Он говорил очень трогательно и искренне, чуть даже не всплакнув. Но звучало это почти комично, потому что вы помните, как прошла встреча Байдена с Путиным в Женеве. Я не буду давать своих характеристик, не буду цитировать Fox News. Я процитирую headline CNN на следующий день, 17 июня, после возвращения Байдена из Женевы. Путин got exactly what he wanted from Biden in Geneva. Путин получил именно все, что он хотел в Женеве. Вот если таков лидер свободного мира, который вот сидит напротив своего соперника, видимо, одного из лидеров авторитарных мира, и дает ему все, что тот хочет, то возникает вопрос, что лучше, отсутствие лидера свободного мира, как это было у Трампа? Трампу в голову не пришло представить, что он лидер свободного мира или Запада. Таких концепций для него просто не существовало. America first, и все. А союзники сидят у меня на шее. Или вот такой лидер свободного мира. Вот я боюсь, что вот этот первый кастинг на роль свободного мира Байден полностью провалил. И это вызывает очень большой скептицизм в отношении вот того уже глобального мероприятия, где он хочет выступить в этой роли.
Ну вот госсекретарь США Энтони Блинкен в университете Мэриленд заявил, что правительство России и Китая доказывают, что США в упадке. Лучше, мол, поддерживать их авторитарное видение мира, чем американское демократическое. А США напоминают Россию и Китаю, что являются чрезвычайно сильной страной, именно принимаемыми мерами, ну, в том числе и санкциями, которые там приняты и против трех российских компаний только что. На ваш взгляд, вот правильно ли ставить Россию и КНР сейчас на одну доску? Собственно, вот, ну кто же лидер несвободного мира? Путин или Си Цзиньпин?
Но это не соизмеримые величины по своему потенциалу экономическому и военному. Хотя почему-то вот распространенная точка зрения у кремлевских комментаторов, пропагандистов, что да, Китай – это крупная экономическая держава, но в военном-то это мы, ого-го, мы-то вот всех превосходим, и в том, что Китай – это странное заблуждение. Вот, возвращаясь к этому треугольнику, раз вы его затронули, одна из причин вот такого неудачного, скажем, мягкого выступления претендента на роль лидера свободного мира в Женеве есть распространенная и настойчивая, внушаемые российскими агентами влияния, такая идея, а давайте-ка вот повторим знаменитый маневр Никсона и Киссинджера в обратную сторону и перетянем Россию на нашу, к нам в нашем конфронтации с Китаем. Ну, для этого нужно как-то будет в чем-то уступить Путину, закрыть на глаза на какие-то мелочи, как говорит основной пропонент этой линии в администрации Байдена, секретарь Совета Безопасности Селливан, нам нужны stable and predictable отношения with Russia. Поэтому вот, может быть, и так с Украиной как-то будем менее жестко и так далее.
Ну вот сегодня пришла новость. Российские и китайские военные на полигоне на севере КНР проводят совместные маневры взаимодействия 2021 с участием 13 тысяч военных, 500 единиц техники. Собственно, вот возникает вопрос, есть ли неофициальный союз России и Китая? Это уже вот будет вопрос Андрею Картунову. Андрей Владимирович, показывает ли заявление госсекретаря Блинкена про Россию и КНР, что в Вашингтоне сейчас считают Россию ближайшим партнером Китая? Ну и союзником фактически.
Ну, если говорить о союзнических отношениях, то, наверное, такой вывод был бы все-таки преждевременным, поскольку формального союза между Москвой и Пекином нет, и, в общем, он, судя по всему, и не оформляется. По крайней мере, в ближайшем будущем мы его не увидим. Но, конечно, стратегическое партнерство присутствует, и углубление сотрудничества идет очень активно по всем направлениям, включая и военно-техническое сотрудничество, что, по всей видимости, для Вашингтона имеет особое значение. Поэтому можно, наверное, сказать, что сейчас в Белом доме уже не строят иллюзии относительно потенциальной возможности каким-то образом разорвать эту связку, которая существует между Китаем и Россией.
Андрей Андреевич, что вы скажете, собственно, до какого уровня дошло взаимодействие России и Китая? И является ли Россия младшим партнером вот в этом, взаимодействии?
Ну, вопросы, кто там младше, кто старше, просто не возникает. Но вот интересно отметить эволюцию восприятия этого термина «союз», «стратегический союз», «военно-стратегический союз» в Москве и в Пекине. Вот до самого последнего времени более активной стороной вот на встречах экспертов, пропагандистов была Москва. Вот она все время хотела встать на цыпочки и дотянуться до уровня военно-стратегического союза. Китайцы все время ставили Москву на место до недавнего времени. Это традиция тысячелетняя Китая, никаких военных союзов и иметь. Эта держава вообще Срединная империя, она как бы сама по себе. Но вот в самое последнее время, буквально месяца 2-3, вот в связи с обострением отношений Китая и Соединенных Штатов, появились новые нотки, причем на уровне министра иностранных дел, Чен И, кажется, зовут этого товарища, который сказал такую судьбоносную для Москвы фразу, что не видит никаких пределов в создании, в движении к военно-стратегическому союзу с Россией. То есть Москва, Пекин сейчас гораздо охотнее идет на такие ухаживания Москвы в смысле оформления реального военно-стратегического союза.
То есть это такой противовес вот тому давлению, которое происходило в период правления Дональда Трампа, получается. То есть Москва, она усиливает в каком-то смысле Пекин.
Стратегия Пекина в том, чтобы, ну, подтолкнуть Москву к дальнейшему обострению отношений с Западом, в том числе и в практическом вопросе Украины, где Москва находится, ну, на грани такой серьезной военной эскалации. Москва, Пекин в каком-то смысле видит в Москве некий ледокол, если хотите, который вступит в конфронтацию с Соединенным Штатом, не вовлекая непосредственно Китай, и тем самым обеспечит ему большое стратегическое преимущество.
Ну, то есть эта угроза китайская сейчас нынешним российским руководством путинским игнорируется, на ваш взгляд?
Не согласен с категоричностью Андрея Вадимовича о том, что вот эта дурацкая идея о перетянуть Путина на свою сторону полностью отброшена в Соединенных Штатах. Есть достаточно влиятельные группировки, часть из них агенты Кремля, часть полезные буржуазные идиоты, которые активно работают в этом направлении. Вспомните, например, письмо 100 таких политологов, экспертов, профессоров, появившиеся где-то в марте-апреле, ну, примерно эти идеи развивавшие. Они не понимают того, что вот той группировкой, которая правит в Москве, уже не только геополитические соображения, их ведет, и это мы можем видеть каждый день на всех пропагандистских каналах, жгучая ненависть к Западу. И вот эта ненависть заставляет их закрывать глаза на угрозы собственной безопасности.
А в этой ненависти есть уже какая-то четко сформировавшаяся идеология, на ваш взгляд?
Если говорить о идеологии, я бы затронул такую тему. А в чем, вот очень хороший вопрос, как возникло вот это такое почти бешеное чувство по отношению к Западу, к Соединенным Штатам? Это же не всегда было в российской политике. Я имею в виду не только ельцинские времена. Я полагаю, и сейчас я попытаюсь подтвердить свой тезис цитатой высочайшего лица, что пик российско-американских отношений, позитивных характеров отношений, был не при Ельцине, а в 2002 году при Путине. Вот давайте вспомним визит Буша в Москву, кажется, это было в мае 2002 года. Тогда была подписана совместная декларация, где говорилось масса очень таких позитивных слов о стратегическом партнерстве, мы вместе сражаемся с врагами в Средней Азии и так далее. Но самое удивительное была речь на следующий день после отъезда Путина, под отъезда Буша, Путина с активом МИДа. Я вот сейчас процитирую очень интересную фразу. Могут наши слушатели, зрители будут настолько удивлены, что, конечно, будут сомневаться в достоверности, но пусть найдут по интернету Путин выступление в МИДе мая 2002 года. «Доверительное партнерство России и США является одним из важнейших приоритетов российской внешней политики. Между Россией и США существует общее видение угроз международной безопасности. Угроза России – это не глобальная ядерная катастрофа или агрессия со стороны США и НАТО. Угроза для России таится на Кавказе и азиатской границе». Кто бы мог поверить, но это Путин Владимир Владимирович. Сегодня за такие слова...
Азиатской границе мы тоже обязательно вернемся сегодня.
За такие слова сегодня и иностранного агента, и экстремиста, и там не двушечку, а пятерочку или десяточку можно схватить. И они были сказаны не на пустом месте. Путин сказал это после того, через год, как он провел редчайший в российской военной истории, я думаю, единственный блестящий маневр, когда решил очень серьезную задачу безопасности России, угрозу вторжения экстремистов с юга, не потеряв ни одного солдата, а чужими американскими руками, оказав максимальную поддержку американской операции в Афганистане. Об этом, кстати, очень уместно вспомнить сегодня, через 20 лет, когда под улюлюканье и восторги всей нашей пропагандистской братья американцы уходят из Афганистана, и эта самая угроза, она воспроизводится в своем первоначальном виде. Путин тогда нашел очень перспективный путь использования такого партнера, как Соединенные Штаты, как инструмента решения задачи российской безопасности. Для атмосферы, я еще напомню, это был 2002 год, и как раз в это время, когда произносились эти крамольные по сегодняшним меркам слова, проходила вторая волна расширения НАТО. Казалось бы, гораздо более болезненная для России, чем первая. К НАТО присоединились прибалтийские страны. Так если вы помните, это был новый ивент в Москве. Была дикая истерия в 98-99, когда присоединялись Польша, Чехия, Венгрия. Это был новый ивент в контексте вот этой другой, гораздо более широкой и многообещающей глобальной концепции. Естественно, я помню эту сцену, показываю по телевизору. Он выступал в МИДе. В президиуме сидел министр иностранных дел Игорь Сергеевич Иванов. Мы уже почти забыли. Мы вечно воспринимаем министра Лаврова. Это не так. Он одобрительно кивал головой. Я подозреваю, что он был одним из авторов этой речи. Но основной такой мидовский планктон, сидевший в зале, он этим речам внимал почти с ужасом. Это было слишком радикальной концепцией, которой внешнеполитический нас истеблишмент как-то примирился трепетной дисциплины традиционной в нашей системе перед первым лицом. Ну и что произошло с тех пор? Почему вот произошел такой радикальный поворот в голове Путина, который окончательно оформился уже в 2007 году с его знаменитой Мюнхенской речи? А дело все в постсоветском пространстве. Вот Путин с таким удовольствием говорил вот о своем новом партнерстве с Бушем, потому что он был убежден и уверен, что частью этого партнерства является признание Путина смотрящим за постсоветским пространством. И вот я перехожу к вашему вопросу идеологии. Если есть какая-то идеология, что в российской внешней политике последние 20 с лишним лет, это, конечно, доминирование на постсоветском пространстве, это зона наших привилегированных интересов, это вторая Ялта и так далее. Это называлось по-разному, но начиная знаменитой статьи Мигроняна Затулина «СНГ. Начало или конец истории», эта идеология, это основная идея российской внешней политики. Так вот, в 2003 году совершилась цветная революция в Грузии, потом какие-то мелкие события в Киргизии, в 2004 в Украине. И, естественно, Путин воспринял, и все те противники молчаливого его курса помогли это воспринять как предательство Буша, что все эти процессы инициированы Соединенными Штатами, что Соединенные Штаты отрицают вот роль нашего смотрящего. Понять, что эти процессы, они неизбежно имеют внутреннюю природу, и что концепция доминирования, она саморазрушительна, она естественно воспринималась негативно и элитами, и народами этих стран, и она вела к изоляции, к враждебному кольцу вокруг Соединенных Штатов, это понять в Москве не могли, в том числе и Путин, в свое время, в 2002 году поднявшийся до идеи выгодного для России партнерства с Соединенными Штатами. И вот эта идеология восстановления, потом она называлась восстановлением русского мира, ну вот восстановление Российской империи, Сейчас уже говорят не о зоне привлеченных интересов, а высшие руководители государства кричат о огромных территориях, украденных у России или подаренных России. Вот эта идеология и разрушила, и продолжает разрушать всю внешнюю политику России и привела вот к такому кризису в отношении Соединенных Штатов, который тоже надуман во многом. Запад бы много уступил на постсоветском пространстве во всех кризисах. Первый его рефлекс всегда Путин Ферштейн и понять. Дело не в Западе, а дело в органическом неприятии нашими соседями этой концепции. Вот, если хотите, что можно сказать о российской идеологии.
Собственно, об этой ситуации, которая сейчас возникла, вот последствия встречи Байдена и Путина в Женеве, что все-таки меняет в судьбе Украины и России договоренности Германии и США по газопроводу «Северный поток»? Новых санкций против России не будет. Давайте мы послушаем Андрея Куртунова сейчас.
Прежде всего, я не думаю, что отказ администрации Байдена от санкций в отношении некоторых участников проекта «Северный поток-2» – это уступка Москве. Все-таки это в большей степени уступка Берлину, и эта уступка отражает желание администрации Байдена в максимальной степени восстановить трансатлантическое единство. Наверное, это можно расценивать и как некий символический подарок уходящему канцлеру Федеративной Республики, поскольку многие и в Европе, и в Соединенных Штатах ассоциируют этот проект лично с Ангелой Меркель. Это не означает, что борьба против Северного потока на этом завершается. Существует много других способов затормозить реализацию этого проекта. А если этот проект будет завершен, вернее, если строительство газопровода все-таки будет завершено, то ограничить объемы газа, которые через эту систему будут прокачиваться. Тем самым будут отложены сроки окупаемости проекта, ну и в каком-то смысле снижена ценность этого проекта для «Газпрома». Тем не менее, как мы знаем, в Киеве на решение администрации Байдена реагировали достаточно эмоционально. Это считается поражением украинской дипломатии. Хотя, конечно, в Киеве также будет продолжаться работа противодействия реализации проекта в полном объеме. Но, тем не менее, сейчас рассматриваются какие-то иные варианты действий. В частности, циркулируют идеи относительно каких-то компенсаций со стороны Европейского Союза или со стороны Германии, может быть, какого-то более активного участия Европы в модернизации украинской энергетической системы, поддержка Киева в переходе на устойчивое развитие, на зеленую энергетику и так далее. В общем, конечно, пока что выводы делать рано, но, тем не менее, я думаю, что все-таки объективно это победа президента Путина, ну и, соответственно, это поражение президента Зеленского.
Ну, а на встрече президента Зеленского с президентом США Байденом может Украина чего-то добиться в качестве компенсации, например, увеличения военной помощи?
В принципе, я не исключаю как раз какой-то договоренности по расширению военной помощи, при том, что все-таки не будем забывать, что сейчас администрация Байдена пытается сократить обязательства Соединенных Штатов в военной сфере, и мы видим, что американские войска уходят из Афганистана, собственно, вывод практически завершен. По всей видимости, следующей страной, откуда американцы уйдут, станет Ирак. И, конечно, на этом фоне как-то расширять свои обязательства в отношении Украины было бы не вполне логично. Поэтому военная помощь, да, в плане поставок вооружений, может быть, даже и каких-то тренинговых программ для украинских военных, вероятно, какая-то поддержка в обеспечении украинской армии современными средствами связи, коммуникации, разведки. Все это возможно. Но это не означает, что Соединенные Штаты будут готовы взять на себя серьезные обязательства по гарантии безопасности Украины. Скорее всего, вот таких обязательств президенту Зеленскому от Джо Байдена добиться не получится.
Это был Андрей Картунов. И, собственно, вот и вопрос Андрею Пианковскому. Все-таки это победа Путина или у этой победы будут и другие последствия, ну, например, в виде более активной помощи Украине?
Мне кажется, мы в этом анализе забываем один очень важный вопрос. Северный поток – это, конечно, победа Путина, но не победа, одержанная им над Байденом в Женеве. Еще до поездки в Женеву Байден очень твердо озвучил свои договоренности с Меркель, именно вот мотивированные теми соображениями, о которых Андрей говорил, восстановление трансатлантических связей, прощальный подарок, уходящий Меркель и так далее. Победу, ключевая победа, о которой вот писал CNN, Путин говорит, exactly what he wanted, Путин сам озвучил, а затем и Байден в своих пресс-конференциях. Это было очень, так сказать, драматически и даже забавно. Вы помните, с чего начал Путин свою пресс-конференцию? Вы знаете, мне кажется, что господин Байден согласен со мной в том, что Минское соглашение является единственным способом достижения мира на Донбассе. Такой анонсик неожиданный. Потом последовало пресс-конференция Байдена, завершившаяся фразой, которую он, как бы, так сказать, не совсем понимая, видимо, ее содержание, промямлил, что да, очень важно придерживаться, продолжать Минский процесс и выполнять Минские соглашения. Вот Минские соглашения в интерпретации Москвы – это основной способ, который использует Путин для давления на Украину, для разрушения украинского государства. Ведь Москва требует, что она требует? Легализовать в украинском правовом и политическом поле свой военно-террористический плацдарм Ордо, ничего в нем не меняя. И не два, остается два военных корпуса, спецслужбы, контролируемые Москвой. Все это становится частью политического ландшафта Украины. Но это повторение, это старый ход. Повторение известного предложения товарища Сталина Аденауэру в 1952 году. А давайте-ка, господин канцлер, пойдем навстречу чаяниям немецкого народа и займемся, наконец, воссоединением Германии. У Сталина было свое ОРДО, ГДР, и он также хотел его таким же способом внедрить, как рак в опухоль в объединенную Германию.
Но он пытался конфедерацию предложить, такую экзотическую.
Да, ну, то же самое примерно, да. Я уверен, что по тем же методичкам разрабатывали. На что Аденауэр ему ответил очень метко, что, знаете, я предпочел бы быть канцлером в половине Германии, чем политзаключенным в объединенной Германии. Вот у Зеленского, у новой администрации Зеленского ушел примерно год всяких контактов, подписания протоколов Ермака и Козака на то, чтобы сформулировать именно такой аденауэровский ответ Москве. И это было сделано где-то примерно к лету прошлого года. После чего Путин, мы же видим, как усилил внешнее давление. Это же не только фраза, выдавленная из Байдена, а ринулся Зеленский к матушке Меркель, а она ему формулу Штайнмайера, давай выполняй, побежал к Макрону, а тот ему выкатил кластеры Макрона, которые тот же самый сталинский план относительно Германии. Задача Путина была, и он был полной уверенности, что он ее достиг, чтобы когда Зеленский приедет к Байдену 30 августа, тот ему сказал, знаете, молодой человек, идите и выполняйте Минские соглашения, которые, как вам советуют, такие крупные государственные деятели, мои коллеги по G20, как Путин, Меркель и Макрон, эти добрые люди желают вам только хорошего. Но этот план сорвался 4-5 августа во время визита украинской делегации по подготовке визита во главе с министром Кулебой. Он встречался с двумя противоположными фигурами в администрации. Протагонистом этой линии Путин-Ферштейн с Салливаном и ее противником, государственным секретарем Блинкиным. Насколько мне известно из источников в Вашингтоне и Киеве, украинская сторона категорически отказалась играть вот по правилам ОРДО и путинской интерпретации Минских соглашений, о чем заявила своим американским партнерам, что никакого упоминания, и американцы приняли эту позицию, что никакого упоминания Минских соглашений ни в совместном коммюнике, ни в совместной пресс-конференции не будет. Вот это поставило Москву сейчас в очень сложное положение. Ей придется отказаться от того инструмента, который она уже 6 лет использует как основной для подрыва и расчленения Украины.
Ну, а что может Зеленский получить все-таки в Вашингтоне, на ваш взгляд?
Я уже косвенно коснулся того факта. В общем-то, в нем нет ничего необычного. Это любая администрация всегда расколота. Между прочим, вот сама должность госсекретаря и помощника президента по национальной безопасности, она программирует всегда такой раскол. Вот вы, наверное, еще в школу ходили, когда был самый такой классический раскол между Киссинджером, секретарем национальной безопасности, и госсекретарем Роджерсом в администрации Никсона. Он закончился победой Киссинджера, причем победой нокаута. Он просто объединил оба поста. Я думаю, что в сегодняшней Америке больше шансов у Блинкина по очень простой причине, что политика его поддержки Украины, она пользуется абсолютной поддержкой в Конгрессе и поддержкой так называемого глубинного государства. Ну, не случайно вот эта реплика CNN по итогам визита Блинкина. Я думаю, в результате переговоров, да, никаких слов про Минские соглашения, ну, какие-то шаги по военному сотрудничеству Украины с Соединенными Штатами, насколько они далеко пойдут, мы увидим. Но что касается Северного потока, ну, это будет решать немецкие избиратели в сентябре и американский конгресс, нижняя палата которого уже успела перед уходом в отпуск принять закон. Это добавление к закону о военном бюджете, что еще более сильное рычаг давления на администрацию, закон, обязывающий президента принять санкции, те санкции, которые он отменил.
Ну что ж, давайте еще заглянем в горячую точку. Это Афганистан. В последние дни талибы захватили 7 из 34 столиц афганских провинций после решения Байдена вывести оттуда войска. Это сильно отличается от предыдущих периода войны, когда талибы держали под контролем только слабо населенные районы. Давайте начнем с Андрея Картунова. Не получится ли так, что после вывода американских войск из Афганистана, которого Россия на словах хотела, теперь она же будет вынуждена тратить огромные средства на защиту от талибов границ постсоветских стран Средней Азии, ну а то и вести там серьезную войну?
Россию также беспокоило и продолжает беспокоить то, что за 20 лет американской оккупации не удалось не только сократить, но даже предотвратить очень серьезное увеличение производства и экспорта наркотиков с территории Афганистана. И здесь тоже многие российские политики прямо или косвенно обвиняют американцев в том, что они попустительствовали вот этому росту культивирования опиумного мака в регионах Афганистана и так далее. Но в любом случае очевидно, что теперь уже ни России, ни другим соседним или близким к Афганистану государствам уже не удастся спрятаться за широкой спиной дяди Сэма и свалить на американцев всю ответственность за то, что в Афганистане будет дальше происходить. То есть по мере ухода сил международной коалиции центр тяжести перемещается к соседним государствам. Афганистан все больше становится региональной проблемой. И, конечно, эта проблема потребует внимания и серьезных инвестиций самого разного типа. Это и политические инвестиции со стороны России и других государств. Это инвестиции в укрепление границ, внешнего периметра границ СНГ, прежде всего, конечно, границ между Таджикистаном и Афганистаном. И вот только что мы видели довольно масштабные трехсторонние военные учения России, Узбекистана и Таджикистана, которые как раз отрабатывали реакцию на возможное проникновение значительных групп боевиков с юга, с территории Афганистана. Кроме того, по всей видимости, станет вопрос о постконфликтной реконструкции Афганистана. Ну, наверное, Россия здесь не будет главным игроком. Больше экономических интересов в этой стране имеется у Пекина. Но, тем не менее, конечно, и на Россию теперь будет возложено дополнительное бремя. И это будет проверкой для российской внешней политики, для ее способности вместе со своими партнерами добиться того, чего не удалось добиться международной коалиции во главе с Соединенными Штатами. Насколько вот эта миссия будет успешно России выполнена, мы пока что можем только гадать.
Это был Андрей Картунов. И вопрос Андрею Пианковскому. Попадает ли Россия в такую, я бы сказал, ловушку Байдена? Вот Лавров ищет вменяемых талибов, а Шойгу перебрасывает войска на учения, в кавычках, на военные базы в Среднюю Азию. Это ведь дорого может обойтись.
Ну, вменяемость талибов, она демонстрируется с каждым днем на всех мировых экранах. Может, те старенькие мулы, которые сидят в катере, могут выдавать себя за вменяемых, но полевые командиры, которые отрезают голову и убивают детей в захваченных ими городах. Ну, впрочем, для Лаврова и Хамас, СБО, вменяемые организации. Ведь я помню предыдущего министра обороны задолго до Шойгу, господин Иванов, в том же 2001-2002 году, о которых я вспоминал, он тоже говорил о необходимости перебрасывать, там говорилось о сотне тысяч российских военнослужащих, чтобы предотвратить заход экстремистов через таджикские и узбекские границы в наше предбрежье. Это, напомним, когда все боеспособные части России были скованы в одной кавказской провинции, и были планы тогда бомбардировок талибов, и все эти проблемы решил вот Путин своим опытом чекистского опера, не погруженный в медовские концепции глобальной политики. Об этом вот Андрей Владимирович вспоминал. Но мы же помним, что все последующие 20 лет, как и вся наша внешняя политика, наша афганская стратегия была такой борьбой между совершенно очевидными геополитическими интересами и вот той квазирелигиозной войной, которую мы ведем против Запада. То есть умом мы понимали, что американцы там выполняют нашу работу, а сердцем, всем сердцем мы жаждали им поражения. Мы же оказывали громадное давление, помните, на киргизов, чтобы они закрыли американские базы, очень важные для успеха этой операции, добились этого. Ну и мы видим сейчас, вот пока мы на стадии пропагандистского восторга.
Ну, то есть сценарий не очень приятный, я так понимаю. То есть Россия все-таки втянется в эту войну.
А я не уверен, что у России есть ресурсы втягиваться в эту войну. Все зависит от того, возобладает ли вот в тех вооруженных людях, которые сейчас захватывают власть, чисто национальные, пуштунские интересы, ну, они в основном пуштуны, талибы, интересы доминирования пуштунов на территории Афганистана, или ими завладеют более широкие, так сказать, исламистские мотивы продолжения исламской революции. То есть сейчас уже мало зависит от Запада и от России. Пойдут ли они масштабно на север, ну, вот зависит от состояния ума этих вменяемых людей.
Да, но предсказать это совершенно невозможно. А я еще хочу взять одну тему. Это годовщина протестов в Белоруссии, узурпации власти Александра Лукашенко, которую он отметил своей 8-часовой пресс-конференции, таким шоу, когда в стране более 600 человек сидит политзаключенных, и люди подвергаются репрессиям уже целый год. В общем, что, на ваш взгляд, показал этот год со временем времени выборов и послевыборного протеста, Андрей Андреевич?
Он показал две вещи. С одной стороны, что Беларусь, на удивление, европейская страна, о чем мы многие раньше не подозревали, что в ней созрело организованное гражданское общество. И это истина, которая будет работать в долгую. И второе, ну, еще один раз мы убедились, как во многих других точках в современном мире, что готовы идти на все, то есть убивать, пытать, сажать диктатуру, обеспечившая себе лояльность силовиков, может достаточно успешно противостоять и довольно долго гражданскому обществу. Вот эти две тенденции, одна очень позитивная, другая довольно неприятная, вот они и будут определять динамику, дальнейшую внутреннюю динамику событий в Беларуси.
Давайте поговорим о России и Беларуси еще. Я думаю, надо послушать все-таки немножко Александра Лукашенко.
Мы суверенны и независимы государства. Наши люди очень ценят то, что спустя много веков мы стали суверенными и независимыми. И когда я слышу вот эти намеки в состав России и прочее, я всегда думаю, вот головой Путина думаю, слушай, что еще одна головная боль нужна России? Нет, это я говорю тем представителям, которые выступают в СМИ, и этому Шахназарычу, у Володи, моего друга Соловьева, который все время кричит, когда Лукашенко Крым признает, я ему отвечаю публично, когда последний олигарх в России признает Крым и начнет поставлять туда продукцию, за мной дело не заржавеет.
Андрей Андреевич, но не получается ли так, что Лукашенко вот так хорошо пользуется российской помощью, что способен глумиться даже над Владимиром Путиным в каком-то смысле, вот своими шуточками? Про олигарха.
Он прямо издевается над Путиным. Такой дерзости последний год он не позволял. Что-то подобное и близкое звучало за последние четверть века. Ведь эта игра четверть века продолжается. Москва хочет аншлюса, а Лукашенко этому отчаянно сопротивляется. Не потому, что он великий белорусский патриот, а потому, что он сражается за свою власть. Роль диктатора среднего масштаба европейского государства ему гораздо приятнее, чем секретаря Минского обкома. Но вот, как вы сказали, глумиться, да, это верный термин. Это позволяет мне сделать вывод, что он, ну, во-первых, очевидно, он окончательно уверился в лояльности своей силовых структур, то есть твердости своей власти, но ведь он же экономически полностью зависит от Путина, как же так, со спонсором. Я думаю, что он получил серьезные гарантии от китайцев. Как минимум экономически. То, что для России это с большим напряжением, там каждый лишний миллиард на поддержание штанов Лукашенко, для китайцев это мелочь. А перспектива иметь такой хаб в центре Европы, не только экономически, но и с точки зрения вообще вопросов безопасности, это огромная перспектива для Китая. Я думаю, что он, у него появился еще более старший брат.
Но вот сейчас США ввели новые санкции против НОК Белоруссии, физических лиц, Беларусь-Калия, и Великобритания, и Канада, и наказывают Михаила Гуцериева. Есть санкции секторальные Евросоюза. Правда, санкции там с дырками по поводу там хлористый кальций, например, на него не распространяются евросоюзовские санкции, а у американских санкций другая дыра там. Будут под санкциями предприятия, где Беларусь калий владеет 50%, а доля Беларусь калия в той компании, которая ведет экспортные поставки, 48%. Вот как вы оцениваете позицию Запада сейчас в отношении Беларуси? С одной стороны, вроде громко говорят о санкциях, с другой стороны, санкции, ну, такие с дырками, прямо скажем.
Ну, мы прекрасно знаем эту политику по отношению к нашей собственной стране. Санкции всегда с дырками, чем огромными дырками. Единственные санкции, об этом говорили все лидеры российской оппозиции, и сидящие в тюрьме, и находящиеся в эмиграции, это выполнение американских законов по борьбе с отмыванием добытых преступным путем капиталов. Это предусмотрено законом Соединенных Штатов от, кажется, до 8 августа 2017 года. Это арест так называемого русского триллиона активов олигархов и чиновников, я цитирую тех законы, близких к Путину. Ну, американцы сознательно это не идут. Масса обоснований есть. Вот они недавно звучали в Вашингтоне, что самые разнообразные. Ну, не надо. С одной стороны, санкции только укрепят положение России, они сплотят народ и элиты вокруг Путина. А вот еще, видимо, так наш знаменитый Симис вынул из кармашка еще одну методичку. А вот вы подумали, что если, в конце концов, под путем наших санкций разрушится путинский режим, а что будет с ядерным оружием после потери его контроля и так далее? То есть работают кремлевские пропагандисты в Вашингтоне и успешно работают.
Да, ну, кстати говоря, Лукашенко, в общем, допускает очень яркие такие высказывания, например, о размещении российских войск в Беларуси, на котором, кажется, тоже настаивала Россия и Путин. Но вот еще я бы все-таки привел цитатку.
Если будет нужно, то тут не просто будет база, тут все вооруженные силы Российской Федерации будут размещены. Если нужно. Оля, ты мне задашь вопрос, при каких условиях? В случае опасности развязывания новой мировой войны.
Но похоже, что это ответ никогда не будут размещены, поскольку пока опасности все-таки новой мировой войны, как бы ни выступали Путин и Лукашенко на эту тему, ну, кажется, все-таки нет. Или я ошибаюсь, Андрей Андреевич?
Это вторая пощечина Путину. Первая – это по вопросу Аншлюса, а вторая – ведь это очень хороший сигнал для Украины. А сейчас, когда, как мы уже говорили выше, вот этот инструмент РТО, он выбит из рук Путина, ну, ничего, кроме какой-то более серьезной военной эскалации не остается. И ведь всегда рассматривался сценарий удара с севера. Ну, российско-белорусские маневры учебные, Запад плавно перетекают в поход на Киев. Но заявление Лукашенко, оно очень позитивно для Украины, оно делает такой сценарий крайне маловероятным. Не потому, что Лукашенко очень любит Украину, но потому, что он прекрасно понимает, что вот такой сценарий в качестве первоначального, предварительного итога и означает ту самую оккупацию Белоруссии, которая положит конец его личной власти. Поэтому этого не будет никогда.
Ну вот я на эту же тему попросил Андрея Краткунова кратко высказаться тоже.
Я думаю, что, наверное, белорусский лидер смог убедить российского руководства в том, что любая альтернатива его правлению для России будет сопряжена с дополнительными рисками и с, возможно, более значительными издержками. Другого объяснения у меня нет.
Андрей Андреевич, а была ли у Кремля и есть ли все-таки какая-то альтернатива ставки на Лукашенко?
Была. Несколько дней. Мы все это помним. Помните, на третий или четвертый день вот расправ, когда начались демонстрации, начали звучать мотивы в российских пропагандистских каналах о неоправданной жестокости Лукашенко. Даже брошены были такие пропагандисты, как небезызвестный Коц, который там осуждал Лукашенко. Я думаю, этот сценарий лежал на столе. И это был очень выигрышный сценарий для Москвы. Понимаете, вот сейчас Москва добивается финляндизации Украины. Это излюбленный термин кремлевских пропагандистов. Так вот, в тюрьме сидел кандидат Бабарико. Ну, 100% кремлевский человек, начальник белорусского «Газпрома». У Москвы был шанс, я думаю, он предлагался российскому руководству представить Путина в качестве освободителя Белоруссии от кровавого диктатора и обеспечить, ну, максимальную лояльность Белоруссии и Москве, это финляндизацию на десятилетие, причем основанную не на угрозах, не на силе, а на искренней благодарности украинского гражданского общества, которое было спасено от диктатора. Но возобладали другие мотивы, в частности, то, что говорил Андрей. Ну и кроме того, для Путина даже важнее всех геополитических соображений было комплекс Каддафи, ни в коем случае не допустить прецедента прихода к власти с улицы, свержения диктатора. Он знал, чем это кончится, тем более рядом уже со всем. Вот эти соображения, противоречащие даже вот этим имперским геополитическим интересам России, вполне кремлевских представлениях, они возобладали. Но этот шанс уже упущен.
Ну что ж, подошло время опроса. Давайте мы посмотрим, что люди думают о Беларуси.
Надо ли России дотировать режим Лукашенко?
Ну, если Владимир Владимирович считает нужным, да, то есть я понимаю, что я не могу повлиять на это, да?
Ну, возможно, чтобы поддерживать партнерские отношения, можно, почему нет? Но я думаю, что это единственный партнер, который согласен с нами идти в ногу и который все-таки примиряется с нашим выбором и так далее.
Россия должна поддерживать фашизм? Или нет? Нет, считаю, нет. Зачем связываться с этим с придурком, с бандитом, которого никто не признает, и, соответственно, потом что будет? Потом сама будет в грязи, и отмываться от этой грязи России не стоит.
Я думаю, нашим правителям виднее.
Ну, я считаю, что стоит.
Почему?
Потому что мы рожденные в СССР, как бы считаем, что Белоруссия это мы же и есть, наша же страна.
Не, ну датировать не значит бесплатно их отдать, то есть просто так подарить. Датировать и подарить разные же понятия. То есть если на каких-то условиях предоставить кредит, почему нет? Конечно, да.
Зачем, если у них свой президент есть и ну, свое отдельное государство?
Нет, конечно, потому что власть в Беларуси нелегитимна, и народ это показал. Датировать нелегитимную власть означает подпитывать нечто незаконное, преступное, антинародное.
Ну вот на улицах мнения разные, а в интернете 77% у нас за то, чтобы закрыть кормушку для Лукашенко проголосовало. Но я Андрея Пьянковского в завершение хочу спросить вот о чем. Некоторым кажется, что массовые протесты в Беларуси запустили и процесс усиленного завинчивания гаек в России после обнуления. Вот сейчас в каком состоянии Россия, на ваш взгляд, полностью белорусском или еще не догнала ее?
Ну, мы еще не сажали самолеты, но, правда, мы сбивали самолет, малазийский Боинг. Ну, мне не нравятся вот эти рассуждения о шкале 1937 года. Путинский режим, он такой современный постмодернистский фашизм. А Лукашенко это во многом, конечно, задает тон, но я уже сказал, что Лукашенко это продукт вот этой московской фантазии о объединении. Посмотрите, ведь все же провалилось. Если говорить, извините, я немножко более широко отвечу, но это была нашей основной темой, вот эта идея доминирования на постсоветском пространстве. Вот за последний год мы потеряли Закавказье. Турецкая армия, она объединена с азербайджанской и является армией НАТО. Османская империя вышла на рубежи побережья Каспия и предгорьев Кавказа, которых ее не было 150 лет. И вот единственная страна постсоветская, в котором действительно было массовые симпатии к России и к Белоруссии, она отторгнута вот тем, что мы из своих идиотских соображений упустили шанс сделать Белоруссию действительно, действительно нашим естественным и надежным союзником. Это полный провал вот этой самой разрушительной концепции, доминируя на постсоветском пространстве, и я боюсь, что он кончится, и этот логично приведет и к разрушению самой России.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю нашего гостя из Вашингтона. С нами был Андрей Пьянковский, а вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными. А мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
В эфире «Радио Свобода» обсуждаем Украину после Майдана. Удастся ли украинцам построить демократическое европейское государство? Какие главные проблемы решает страна? Как складываются отношения Украины и стран Европейского Союза, Украины и Соединенных Штатов, Украины и России? Вот эти и многие другие вопросы мы обсуждаем с политиками, журналистами и экспертами. Ведет программу Виталий Портников. Слушайте нас сразу после выпуска новостей.